Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Не секрет, что размышления эти порой носят философский характер. Оно и понятно, ведь часто речь идет о вещах высоких, о духовной жизни, о спасении души, о Боге, наконец, как о самом высоком, что можно только произнести. Но сегодняшняя наша программа будет посвящена практике, вещам конкретным и осязаемым. Наши собеседники будут делиться мыслями о воспитании детей. Но и тут сразу надо оговориться. Большинство пастырей, которых мы услышим, монахи. Собственного опыта семейной жизни у них нет, и это, как ни парадоксально, делает их советы универсальными. Они находятся на том уровне обобщений, где бытовая практика напрямую смыкается с высокой теорией, где размышления о воспитании детей неотделимы от размышлений о цели человеческой жизни. Мы начнем с беседы о религиозном воспитании детей митрополита Антония Сурожского. С какого возраста начинать разговаривать с ребенком и почему, например, важно ему петь? Когда о таких, казалось бы, бытовых вещах говорит один из главных миссионеров 20 века, это уже само по себе любопытно. И, конечно, в центре размышлений владыки Антония вопрос, как рассказать ребенку о Христе так, чтобы это не стало для него очередным скучным уроком. Итак, митрополит Антоний Сурожский, фрагмент беседы о религиозном воспитании детей.
Я хочу вам сказать, что это воспитание детей. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что дети не наше будущее. Дети наши настоящие. Они с момента, когда они крещены, я бы сказал, с момента их зачатия, уже являются полными членами Церкви Христовой. И поэтому думать о них так, что сейчас это малые зверята. А вот когда-нибудь вырастут, тогда из них люди получатся. Очень большая ошибка. И мне кажется, я говорил это многим матерям и отцам, что духовное возрастание ребенка начинается в чреве матери. Что поскольку мать живет во Христе, поскольку она живет чистой и молитвенной жизнью, поскольку она понимает таинство, и ребенок в этом участвует, потому что в течение всех месяцев до своего рождения ребенок одно с матерью. Их нельзя никаким образом разделить. И дальше. Очень мне кажется важным, и это не мой опыт, потому что я не получаю никакого религиозного воспитания по обстоятельствам жизни, но мне кажется, что и после рождения очень важно, что западет в душу этого ребенка не через умственное восприятие, а через какое-то чутье, пока он еще даже ничего не понимает. Когда, скажем, мать над ним читает молитву, когда она поет церковные песни, когда она просто поет русские песни, от которых душа начинает оживать и каким-то образом формироваться, она уже начала человеческое и духовное воспитание ребенка. И то, что я сказал о светских песнях, меня поразило уже лет 40 тому назад. Мы начали здесь русскую школу. И в этой школе участвовала девочка, которая теперь помощник старосты в нашем приходе, у которой сейчас собственные дети и внуки. и которое все как-то не находило себя полностью. Она по-русски говорила, она знала, что она русская, и вдруг, когда она попала к нам в эту детскую школу, и мы начали ее учить русским песням, она мне говорила, что что-то с ней случилось. Проснулись и задрожали в душе такие струны, которые до того спали, были мертвы. И она вдруг ожила в такой мере и до такой глубины, которую она раньше не знала. Так что мне кажется, что очень важно и русские песни петь, и церковные песни петь. О церковных песнях я тоже вам скажу нечто. Уже лет 30 с лишним тому назад скончался один из наших самых лучших певцов, Федоров такой. Он с раннего детства ходил в церковь, голосок у него был хороший, он пел в хоре лет 7, а затем он продолжал петь и пел в течение всей своей жизни. И вот случилось, что он заболел раком, лег в больницу, и было ясно, что он никогда из этой больницы не выйдет. Я к нему ходил 3-4 раза в неделю. Вначале мы с ним молили слух, я совершал молебен, и он его пел. Потом он перестал петь, потому что не хватало ни дыхания, ни сил. И я как умел что-то пел. А потом пришел момент, когда он уже никак отзываться не мог, только видно было, что он воспринимает, что вокруг него делается. И в какой-то момент я пришел к нему на очередной визит, и мне старшая сестра говорит: знаете, какое горе. Приехала его жена и дочь, которые год отсутствовали за границей, и он при смерти без сознания. И они в отчаянии, они не могут с ним даже проститься. Я подошел к ним, и он действительно был как бы настолько без сознания, что до него нельзя было, как он сказал, докричаться, что ли. И я сказал дочери, матери, и жене: сядьте вместе рядом, на одной стороне кровати. И затем я стал на колени рядом с ним и начал негромко петь песнопение «Страстной Седмицы» и «Пасхи», которые он певал всю свою жизнь, которыми он жил, которые дрожали в его душе. И видно было, как он постепенно начинает возвращаться на землю. Из каких-то глубин, где он был, сознание начало возвращаться. И в какой-то момент он открыл глаза. И я ему сказал: ваша жена и дочь приехали с вами проститься, вы при смерти, проститесь. И они простились. Потом я его перекрестил, и он сказал: а теперь умирайте с миром. И он ушел в бессознание и умер. И это меня очень поразило, потому что, конечно, это не сила моей молитвы. Я не молился ни о чем особенном. Я ему просто певал, и я не певец никакой, те песнопения, от которых его душа горела, жила, пела. Но это его вернуло на поверхность, на которую он мог проститься женой. И поэтому, опять-таки, я скажу, как важно, чтобы детям пели церковные песни, чтобы еще, когда они еще ничего не сознают, они слышали святые молитвенные слова, причем сказанные из души в душу, не то, что уставным образом протараторенные, что я над тобой прочел вечерние молитвы или утренние молитвы, а чтобы они были сказаны так, чтобы, хотя ребенок умом их не воспринимает, чтобы они куда-то в глубину его вошли. И это, мне кажется, очень основным делом. Дальше, мне кажется, что ребенка надо воспитывать ни примером, ни собственным вдохновением. Потому что если родители только говорят ему о том, что вот он должен так себя вести, потому что он русский, он так должен себя вести, потому что он православный, он так должен поступать или не поступать, потому что христианин, для него и русскость, и православие делаются просто своего рода тюрьмой. Это то, что ему мешает жить. А ему надо говорить о том, как он может расцвести, если только он станет похожим на тех людей, которые могут служить нам примером. И у нас в житиях святых не так мало детей, о которых можно упомянуть, рассказать о них, какие они были. Причем не такие вещи рассказывать, которые ребенку невдалек, или которые ясно никогда с ним не случатся. Что где такой-то ребенок совершил чудо, это другому ребенку не убедительно, потому что знает, что никаких чудес он не совершит. А какая у него была личность, какое мужество, какая красота, какая любовь, какая жертвенность, ну, все свойства, которые самые благородные и прекрасные в человеке, ему можно о них рассказывать. А кроме того, ребенок должен быть в состоянии посмотреть на своих родителей и видеть, что то, что ему рассказывают, на самом деле происходит у них. Что они, может быть, несовершенны. Это ребенок отлично понимает. Но что они к этому стремятся, и что это составляет смысл и содержание жизни, это дело другое. И чтобы он видел в них добротность, честность. Те свойства, которые просто человечны, но которые уже на грани святости, если только их коснется искорка Божия. Теперь, разумеется, в какой-то момент детей надо учить. То есть, они должны узнать о Христе, они должны узнать об апостолах, они должны узнать о ранней церкви, о церкви вообще, о богослужении и так далее. Но это надо делать так, чтобы это было для ребенка откровением и радостью, а не еще одним уроком, который ему надлежит выучить. И поэтому передавать надо рассказ, не видя чего-то, что он должен заучить. А так же, как мы рассказываем тысячи вещей нашим детям или друзьям, рассказать то, что нас задело, что нас волнует, что так интересно, не прекрасно, не страшно. И ребенок может это воспринимать, потому что если он почувствует, что мать, отец, бабушка, окружение так реагирует на то, о чем они говорят, то он тоже будет реагировать, он тоже войдет в это настроение. А как бы разрабатывать урок так, чтобы он был и умен, и блестящ, лучше не стараться. У меня есть пример в памяти. В Париже был замечательный священник и замечательный проповедник. Он и как человек был замечательный, и проповеди его были для взрослых убедительные и полны силы. Но детьми он никогда не занимался. И как-то его пригласили в русское студенческое движение в воскресную школу дать примерный урок. Посадили детей на середину комнаты, руководители, их наставники сели вокруг, и этот священник дал урок. Когда урок был кончен, все взрослые были в совершенном восторге. Это было так построено, так логично, так крепко, так выпукло. А Лев Александрович Зандер подошел к одному из детей, семилетке, и говорит: «Ну, как тебе понравился урок?» И мальчик ему ответил: «Занимательно было. Жалко только, что батюшка не верит в то, что он говорил». Это неправда. Он верил в каждое слово, которое он произносил. Но он произносил эти слова так, что они шли из его ума, и построение всей его беседы было такое, что оно до сердца не дошло. А иногда что-то очень примитивное до сердца доходит. Опять-таки я помню священника, который меня очень поразил тогда, но я его понял только десятилетиями спустя. Я был тогда мальчиком 10-11 лет в детском лагере. И был у нас священник, который нам казался ветхим, потому что ему было, вероятно, лет 30. У него были длинные волосы, длинная борода, и он нам казался дедом нашим. Но что меня поразило в нем? Что меня озадачило, потому что тогда я не понимал этого. Это то, что он всех нас, без исключения, любил любовью, которая никогда не менялась. С той только разницей, что когда мы были хорошие, в скобках, в кавычках, то эта его любовь делается ликованием. Когда мы были плохие, эта любовь делалась горем. Но она никогда не уменьшалась и никогда не менялась. Я это тогда заметил, это меня поразило. Но я этого тогда в 10 лет не умел осмыслить. Потом я это осмыслил в том смысле, что так нас любит Бог. Его любовь не меняется. Но когда мы недостойны себя самих, то для него это горе. Когда он кончается в предельном случае распятием на Голгофе. Когда, наоборот, мы достойны себя, и значит его, то его любовь делается ликованием. Это первое мое впечатление было. Прошли годы, и я его встретил уже спустя много лет на выносе плащаницы. Я тогда был уже молодым человеком. Мы собрались у плащаницы помолиться. И он вышел, стал на колени перед плащаницей и долго стоял на коленях. И мы стояли. Потом он встал, повернулся к нам лицом, покрытым слезами. И он нам сказал: «Сегодня Христос умер за нас. Давайте плакать». И мы заплакали. И это было не сентиментально. Мы в нем увидели, что смерть Христа для него настолько реальна, что он может плакать не над Христом, а над тем, что мы причина его смерти. И это тоже путь, которому мы можем научить ребенка воспринимать то, чего мы словами не объясним.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о религиозном воспитании детей. Многие родители наверняка согласятся с тем, что одна из самых сложных вещей в воспитании ребенка – это готовность отпустить его и в бытовом, и в психологическом смысле слова. Признать, например, за дошкольником право на строптивость, как осознание своего «я», на шалость, как исследование мира, и на разбитые коленки. Признать за подростком право на свое мнение, свой выбор и свои ошибки. С особой силой, на мой взгляд, эти мысли начинают звучать тогда, когда их произносит святой, тот, кто в полной мере познал на себе, что Бог любит человека и оттого дает ему свободу. С одной стороны, это ли не пример для родителей, а с другой, верно и то, что ребенок как молодое дерево, оно вырастет прямым, если вовремя поставить рядом с ним колышки и подпорки, а если оставить одного на всех ветрах, вырастет кривым. Как найти грань? Как и уберечь, и не навредить? Что требуется от родителей? К этим вопросам обращается греческий святой, преподобный Порфирий Ковсоколевит. Книга «Цветослов советов» — это рассказ близкого собеседника старца Порфирия о нем самом. Послушаем фрагмент этой книги.
Старец говорил нам, что родители должны потихоньку избавлять своих детей от плохой привычки, когда ребенок считает, что все интересы его родителей должны быть сконцентрированы вокруг него. Родители должны научить детей обладать необходимой гибкостью, уметь жить с любыми людьми и приноравливаться к любым условиям. Это необходимо для того, чтобы дети не испытывали трудностей, когда в конце концов окунутся в эту жизнь, начнут общаться с сотнями людей с самыми разными характерами. У них со всеми будут хорошие отношения, и они не будут создавать себе врагов из-за своего мелочного эгоизма и чрезмерного самодовольства. Вот это и есть настоящая педагогика. Старец еще сказал: «Те родители, у которых трудные и невоспитанные дети, пусть сердятся не на них, но на того, кто стоит за спиной их детей, на дьявола. А дьявола мы сможем одолеть только тогда, когда сами начнем становиться святыми». Этот краткий совет может оказать существенную помощь родителям, педагогам, врачам, всем тем, кому вообще часто приходится общаться с людьми и, в частности, заниматься воспитанием детей. Отец Порфирий говорил, что родители должны очень внимательно следить за тем, что они говорят. Они должны благословлять, а не осыпать проклятиями своих детей. Наше сердце – это излучающий сигналы передатчик, а пальцы – антенны. При этих словах он слегка поднял руки и растопырил пальцы. Каждый человек излучает благословение или проклятие, счастье или беду, добро или зло. Поэтому-то Евангелие и советует нам благословлять, а не проклинать, к Римлянам 12:14, так как благословение приносит благо, а проклятие – беду и несчастье. Женщине, ребенок которой был неврастенником, старец сказал, что у ее сына прекрасная душа, а причиной его болезни стало общение с дурным обществом. Он открыл матери, что ее ребенок исцелится в один миг, и он даже знает, когда это случится, но не должен ей этого говорить. Затем отец Порфирий разъяснил женщине, как выздоровеет ее сын. Он исцелится тогда, когда его мать станет святой, а первый шаг к святости для нее будет состоять в том, что она бросит курить. Страдающему отцу, который привел к старцу своего больного ребенка, отец Порфирий сказал: «Твой сын хороший, но поскольку ты заставлял его быть в школе отличником, он не выдержал, сломался и заболел неврастенией. А как же я, когда был ребенком, пережил столько войн, лишений, и ничего со мной не случилось?» — спросил отец. «Но ты жил в другое время», — ответил старец. Дарование старца сделали его необычайно чувствительным к человеческому горю. Однажды, уже поздним вечером, мы были вынуждены прервать свое обследование отца Порфирия, вспоминала одна из врачей, потому что во дворе собралось много людей, ожидающих получить его благословение, прежде чем уехать. Когда я вышла из кельи, посетители уже подходили к старцу под благословение и целовали его руку. Он был очень уставшим и ни с кем не говорил. Последняя женщина вышла вся в слезах. Когда я вернулась, то увидела, что отец Порфирий тоже плачет. «Вот так у меня всегда бывает», — сказал он. «Сейчас я увидел, что эту женщину завтра будет бить ее сын-наркоман и требовать у нее денег. И эта несчастная, конечно же, соблазнилась, имея такую проблему и не получив помощи. Что ты можешь сделать, бедный Порфирий? Господи Иисусе!» И слова молитвы заструились из его уст. Отец Порфирий ясно видел перед собой всю нашу семью, и он рассказывал мне о ней не для того, чтобы произвести на меня впечатление, чтобы поразить меня. Нет, у него это получалось самопроизвольно. Такими дарованиями обладают святые нашей церкви. Бог сподобил меня получить опыт познания благодати, живущей в этих людях. Отец Порфирий во время нашей встречи описал мне характер моей дочери и моего старшего сына. Я совсем по-другому взглянул на них. Мне казалось, что старец прожил вместе с моими детьми столько же времени, сколько прожил с ними я сам. Он сказал мне, что об одном из моих детей я должен больше молиться. «Все, что ты хотел бы сказать своему ребенку», — произнес старец, — «поскольку он из-за своего сложного характера не желает тебя слушать, скажи Богу, помолись пред Богом на коленях, и по благодати Божией до ребенка дойдут твои слова». О другом сыне он сказал: «Этот мальчик слушает, что ты ему говоришь, но будь внимателен. Он соглашается с твоими словами, но быстро все забывает. Следовательно, ты снова стань на колени и моли Бога о милости, чтобы твои отеческие слова падали на добрую землю, чтобы они могли принести плод». Старец сказал: «Желая помочь человеку, Бог раздает людям свои дарования». Затем он пояснил: «И мне иногда Он являет свою благодать, но только тогда, когда необходимо кому-либо помочь. Вот недавно мне позвонил один человек из Америки, чтобы посоветоваться по одному очень серьезному вопросу, который его беспокоил. Но благодать открыла мне другую серьезную проблему, которая была у этого человека, но о которой он ничего не говорил. Я сказал ему: «Будь внимателен, ты оказываешь чрезмерную особую любовь одному из своих детей. Имея к нему слабость, ты все свое время уделяешь только ему. Таким своим предпочтением ты нанес серьезную психологическую травму своему младшему ребенку, девочке, которая стала завидовать брату. У нее серьезные психологические проблемы. Ты принесешь ей большой вред, за который ты и только ты будешь в ответе. Итак, будь внимателен, смотри за тем, что ты делаешь». Одной вдове старец дал следующие советы: «Трудись и молись. Не разбрасывайся деньгами, живи экономно. Всегда бери сдачу, которую тебе дают, когда ты делаешь покупки на базаре. Не говори детям: «У нас есть деньги». Давай детям немного денег, а если они начнут просить еще, то скажи: «Мы должны жить экономно, иначе деньги закончатся». Никому не доверяй решение своих финансовых вопросов, даже своему родному брату. Старец помогал людям разобраться и выйти из запутанных ситуаций. Естественно, результат был только в том случае, если человек четко следовал советам отца Порфирия.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Порфирия Ковсоколевита «Цветослов советов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно-опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».